Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
В Москве 11 часов, в Ереване полдень, в Буэнос-Айресе 5 утра. В эфире Марина Толкачева. Здравствуйте. В этом выпуске. Еще более 11650 пациентам России поставлен диагноз COVID-19. Иранские военные не подтверждают данные о ракете, выпущенной по своему же кораблю. Власти Новой Зеландии ослабляют ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Теперь подробнее. В России за сутки заболели коронавирусом еще 11656 человек. Об этом сообщает сегодня оперативный штаб. Это на 644 человека больше, чем накануне. Общее число инфицированных в стране сейчас 221 344 тысячи в 85 регионах. Специалисты добавили, что у более 46% новых пациентов нет симптомов. По данным Роспотребнадзора, в стране провели уже более 5 600 000 тестов на COVID-19. Гуманитарных поставок между Швейцарией и Россией в связи с COVID-19 нет, но подписаны коммерческие контракты на поставки медицинского оборудования, в том числе связанные с эпидемией. Об этом заявил посол в Москве и в России. В интервью РИА Новости он объяснил, фармацевтический и медицинский сектор в его стране очень силен. Сделки с российской стороной были в последние несколько недель. Речь идет не о масках, их каждый может производить, а о более сложном оборудовании для больниц. При инциденте с кораблем Ирана погибли не менее 19 человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщает сегодня пресс-служба армии. При этом военные не подтверждают информацию о ракете, передают сегодня РИА Новости. Ранее местные СМИ писали, что при маневрах в Оманском заливе военное судно выпустило снаряд по своему же кораблю сопровождения. Ранения получили 15 человек, двое находятся в реанимации. К России вновь обратиться с просьбой о кредите Молдавия. Его размер 200 миллионов евро, заявил сегодня на брифинге президент республики Игорь Дадон. Ранее Конституционный суд в этой стране признал незаконным соглашение о получении этой суммы. По словам Дадона, власти не могут противиться этому решению, даже если не согласны с ним. Однако это не повод, чтобы отказываться от финансовой поддержки со стороны Москвы. В заявлении выступила премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Сообщила, власти ослабляют с четверга ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Смогут снова открыться магазины, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Она добавила, что школы и университеты заработают через неделю, а бары с 21 мая. При этом поездки внутри страны будут разрешены, в то время как границы государства будут оставаться закрытыми для въезда иностранцев. Китайские шахматисты заслуженно выиграли онлайн-турнир «Кубок нации». Команда очень уверенно выступала на протяжении соревнований, заявил сегодня РИА Новости чемпион Европы, россиянин Эрнесто Инаркиев. Китайцы в воскресенье сыграли в ничью со счетом 2-2 в суперфинале с соперниками из США. И по дополнительным показателям шахматисты КНР стали победителями. Они ранее выиграли предварительный этап с участием 6 команд. У сборной России по итогам турнира только 4-е место. Через полчаса следующий выпуск на «Спутнике» самой цитируемой радиостанции России.
Вы слушаете «Радио «Спутник». Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Далее очередник из студии Левитана и из самоизоляции самый эрудированный наш коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Дарья, ну это вы мне льстите, конечно, но спасибо. Да, я действительно здесь, в эфире. Всем здравствуйте. И сегодня об искусстве поговорим. Наконец-то отвлечемся от военной тематики. Сегодня дата 11 мая, а именно В этот день, в 1904 году, в испанском Фигересе родился один из самых известных представителей сюрреализма в мире живописи, Сальвадор Дали. Он был не только художником, но и графиком, скульптором, режиссером, писателем. При этом практически во всех сферах Дали имел коммерческий успех. Работы испанского художника хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях. Опять же, по всей планете проходят выставки, в том числе и масштабные, и в Москве этой зимой мы могли одну из таких оценить. Сейчас с нами на прямой связи культуролог, специалист по истории испанского искусства, руководитель Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Екатерина Гранцева. Екатерина Олеговна, приветствую вас.
Здравствуйте, я вас приветствую.
Екатерина Олеговна, сразу хотелось бы прояснить, в общем-то, с чем себя ассоциировал Сальвадор Дали, или даже, я бы сказал, вопрос о самоидентичности Сальвадора Дали, потому что есть известная фраза, которая много где цитируется. Две самые большие удачи, которые могут выпасть на долю художника, это, во-первых, родиться испанцем, во-вторых, носить фамилию Дали. Мне повезло вдвойне. Но, опять же, Фигерес – это Каталония, и вроде бы как в молодости Сальвадор очень гордился, что он именно каталонец, да, или каталанец, как угодно.
Вот, по так, поводу самоидентификации, да, можно я отвечу я уже, потому что вот когда мы берем эту фигуру, вот самое важное, вот самоидентификация, это самоидентификация с самим собой. Вы сказали о сюрреализме. Действительно, его все связывают с сюрреализмом, при этом Сальвадор Дали не умещается в рамках движения сюрреализма, и даже нельзя его назвать прям уж самой-самой крупной фигурой и самым главным новатором среди сюрреалистов. Если мы скажем о Каталонии, то тут тоже нельзя вынести Дали там на каталонский флаг и сказать, что вот это вот истинный каталонец, потому что действительно он называл себя и в той же мере испанцем, да, называл себя испанским художником. Кроме того, он неоднократно во всяком случае, декларировал свою близость к Франциско Франко, к диктатору, который, как известно, национальную самоидентификацию каталонцев всячески умолял, и принижал и не давал ей реализовываться. Во времена Франко вообще невозможно было говорить о каком-то там принадлежности, да, к Каталонии, потому что речь шла в принципе о единой Великой Испании. Поэтому вот все вот эти вот такие маркеры, которые, казалось бы, должны нам определить эту очень интересную фигуру, они как-то теряются за вот величиной самой фигуры. Но что интересно с Сальвадором Дали, вот при всей его вот такой вот двойственности, неоднозначности, потому что прежде всего действительно это двойственность проявляется во всем, и в самой фигуре, и в творчестве. И даже вот вы сейчас упомянули про недавнюю выставку, и, конечно, множество других выставок по всему миру, у которых есть одно общее составляющее. Они всегда пользуются неизменным успехом публики, да, Сальвадор Дали – это то, что всегда привлечет огромное количество людей. При этом, мы тоже с вами понимаем, я думаю, вы тоже были на этой выставке, конечно, это искусство очень сложное, да, и вот эта сложность и влечение, это тоже очень странно, да, мы знаем, что все-таки обычно массовым интересом пользуются вещи попроще, так скажем, чем искусство Сальвадора Дали. Однако же Сальвадор Дали, в отличие от многих других, от тех же самых других сюрреалистов, да, или дадаистов, то есть то искусство, которое, так скажем, выходит за рамки привычных представлений о классическом, вот он привлекает неизменно. И это тоже очень показательно, потому что мне кажется, и вот почему мы, наверное, сегодня говорим о нем 11 мая с вами сегодня, потому что, наверное, эта фигура прежде всего одна из самых выразительных, если говорить об искусстве 20 века, и даже не искусстве, да, а культуре в целом. Вот эта фигура Сальвадора Дали, она несет в себе очень яркое выражение самой сущности культурного кода 20 века, культуры модернизма, который концентрируется в индивидуальном начале и противостояние индивидуального и общественного. Вот Сальвадор Дали — это прежде всего вот это гипертрофированное «я», этот эксгибиционизм, это создание вокруг себя вот этой легенды. И вот это критический уровень индивидуальности, если можно так сказать, и дает ему право, да, называться одним из самых ярких и одним из самых значимых художников и персоналей 20 века, безусловно.
Вот, а наверное, такая
идентификация мне приходит прежде всего на ум.
Вот эту легенду сознательно он вокруг себя создавал? Ковал личный бренд или это само собой происходило?
Вот мне кажется, опять же, что Сальвадор Дали, вот почему мне хочется о нем говорить именно как о таком вот очень значимой ключевой фигуре для 20 века, он выразил в себе, в своем творчестве очень многие показательные процессы. И даже его биография, когда вот мы смотрим на нее, да, его перемещение, его взаимодействие с другими личностями, они все очень показательны. Он всегда был, так скажем, там, где надо было быть, вот в этом самом центре жизни. И, как мы знаем, все-таки легенда Дали, она начинает складываться в конце 30-40-х годов, когда он переезжает в США. И это тоже очень важный и значимый момент, потому что фактически в этот же момент, да, вот мы сейчас только что отметили 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. И действительно, вот эта война, да, это очень важный момент, потому что, как мы понимаем, вот то время, когда он уезжает из Европы, уезжает в США, это как раз время начала вот этой огромной катастрофы, войны. И в этот же момент вообще центр искусства спустя очень долгое время перемещается из Европы в Соединенные Штаты Америки. Там мы привыкли, что много-много, даже не лет, не десятилетий, веков. Центр это был Париж, и, собственно, сам Сальвадор Дали первично снискал славу в этом самом авангардном межвоенном Париже, Париже межвоенного периода. Но конец 30-х, начало войны, и центр жизни смещается в США, смещаются и акценты, смещается сама структура культурной жизни, когда главную роль начинают играть кураторы, когда вокруг художников начинают формироваться некие легенды, их начинают подавать, да, как неких звезд, и творчество превращается в коммерческий продукт. И здесь вот одно и другое, они как бы сливаются в фигуре Сальвадора Дали, и он отлично вписывается в эти правила игры и начинает играть на этом поле и выигрывать. И, конечно, ему помогала в этом его спутница, его главная женщина жизни, Гала, которая тоже способствовала вот этим трансформациям. Но прежде всего это еще и вот это изначальный, может быть, и талант, и способность, да, вот чувствовать обстоятельства и реализовывать их в свою пользу, как это получилось в то время, когда первичным в Европе было отстаивание своих политических позиций, как это случилось в преддверии гражданской войны в Испании, как это случилось с его ближайшими друзьями Лоркой и Бунюэлем. Вот он отошел, дистанцировался и вписался в вот эти новые установки нового времени и нового бытования искусства, которое вместо политического начало нести в себе вот эту коммерческую составляющую.
Угу. А когда в жизни Дали появилась вот эта самая Гала, она же Елена Дьяконова, как они вообще познакомились?
Да, вот интересно то, что у него какие-то такие вот удивительные совпадения происходили в жизни, опять же, не просто совпадения, но какие-то значимые моменты, они вот у него совпадали в то время, когда он становится полном смысле уже вот на новый путь для себя в искусстве, да, вместе с, собственно, становится сюрреалистом, да, потому что именно с этим объединением начинается его такая полноценная творческая жизнь. Он, конечно, и до 29-го года довольно ярко о себе заявил в искусстве, и в Испании, в Каталонии первые выставки у него уже были, и он уже к этому времени познакомился с Пикассо. И, но все-таки вот 1929 год, он такой ключевой был для Дали, потому что в это время сами сюрреалисты появились еще в 1924 году. Я говорю о сюрреалистах, хотя вы спросили о Дали, просто одного без другого представить нельзя, потому что, как известно, на момент знакомства Елена была замужем и тоже была связана с теми же самыми сюрреалистами. И, конечно, вот этот круг, он был такой единый. И вот 29-й год – это то время, когда главный сюрреалист Андре Бретон признал Сальвадора Дали одним из важнейших, да, участников деятельности сюрреалистов. В нем увидели вот это вот абсолютно уникальное начало. И действительно, он уже вписался на полных правах вот в группу. И в это же время, да, прекрасно, вот в Кадакесе, в его любимом на берегу, да, происходит эта судьбоносная встреча, 10 лет разницы, она замужем, но ничто не могло остановить, потому что действительно он увидел, и она в нем увидела, да, очень большой потенциал, и вот то, может быть, необходимое, что было нужно ему для полноценной самореализации. И вот 29-й год, он, конечно, такой ключевой в жизни Дали. С этого года начинается тот самый Дали, которого вот действительно все уже знают, и в полной мере в это же время начинают сниматься и пишутся сценарии, снимается знаменитый «Андалузский пес», один из важнейших сюрреалистических фильмов, вместе с его старым другом Луисом Бунюэлем снятый. И в это же время пишутся такие ключевые его работы. И более того, он теоретически приходит к своей методологии художественной. И вот здесь же, да, рядом с ним уже теперь Гала. И с 30-го года они начинают жить вместе. У него из-за этого возникает конфликт с его родителями, потому что против они вот его этих отношений с замужней женщиной, но в результате они преодолевают все обстоятельства, и брак уже потом будет полноценный, и отец его обратно примет. Ну, в общем, все испытания они преодолеют и, собственно, вдвоем займутся созданием вот этой вот легенды Сальвадора Дали. И действительно, и как он без Галы непредставим, так, конечно, и она без него, да, несмотря на то, что она была тоже очень яркой женщиной с интересной, так, биографией.
А почему?
Дали, вот этот дуэт, да, он как бы творческий, можно сказать, в какой-то мере, да, потому что вот эта энергетика, этот потенциал, который ему давала его спутница, это тоже очень важная составляющая его творческого пути. И вот мне кажется, не случайно, да, вот 29-й год, это такое начало зрелого творчества Сальвадора Дали, начало вот этой вот большой его жизни по пути к всемирной уже славе.
Почему порвал с сюрреалистами? В чем была причина?
А это
разрыва?
Очень тоже интересно и показательно. Вот если мы представим себе пути искусства, да, и особенно вот этот самый межвоенный период, как, понимаете, межвоенный период, вот, о котором я говорю, он же тоже очень важен. Ну, для нас, если мы обсуждаем Сальвадора Дали, это одна из важнейших фигур искусства межвоенного периода. А что такое искусство межвоенного периода? Это если мы говорим вообще о искусстве 20 века, то межвоенный период представляет собой зрелый авангард. То есть все то, к чему шли изначально Анри Матисс, Пабло Пикассо в начале века, да, вот это вот все созревает и превращается в такое, ну, уже искусство зрелое с очень выраженной позицией именно в период между Первой и Второй мировыми войнами. И вот важнейшими течениями в этот момент были, конечно, и экспрессионизм. В это же время изначально заявились дадаисты, потом часть из которых трансформировалась в сюрреалистов. Да, в это же время в Советском Союзе, как известно, ярко выразил себя конструктивизм. И вот если мы возьмем Дали, его фигуры из самих сюрреалистов, да, это действительно такие авангардисты, идущие до крайности. Я уже сказала, что одна из главных фигур это Анри Бретон. Но что мы говорим о 20-30-х годах, и мы понимаем, что политическая ситуация в этот момент накаленная, и, конечно, такой раскол между левыми и правыми, он очевиден, да, здесь сложно удерживать какую-то нейтральную позицию, и мы прекрасно понимаем, что то искусство, которое крайнее с точки зрения художественных принципов, оно же зачастую было и крайнее с точки зрения политических позиций, и в основном, конечно, левое, да, и вот эта идея, так же, как у наших конструктивистов, идея преображения мира с помощью искусства, она была очень актуальна для Европы того времени, для искусства. И понятно, что большинство из сюрреалистов, конечно, мы сюда же приписываем того же Пабло Пикассо, и, в общем-то, в основном большинство представителей этой группы, они все так или иначе были связаны, разделяли идеи коммунизма. И, ну, коммунизм был очень привлекательным в тот момент времени. Да? Советский Союз, особенно при взгляде извне, а не при жизни в нем, он выдавал некий потенциал, он показывал себя как новый вариант, да, развития событий с точки зрения государственного управления. И поэтому это, конечно, влекло. И потом определенная свобода, свобода для искусства, да, отказ от классических ценностей в искусстве. Это все было близко, конечно, вот этим новаторам-авангардистам. А что касается Дали, он в этом смысле несколько отстоял от группы. Хотя, конечно, в начале своего творчества пути, и его связь с тем же самым Лоркой и Луисом Бунюэлем в молодые годы это показывает. Он, конечно, был скорее, ну, как все, большинство молодых, конечно, был ближе к левым. А потом вот его консервативные... И многие об этом очень много спорят, потому что это сложный вопрос в отношении Дали. Вы же меня изначально не случайно спросили про там Каталонию, самоидентификацию. Мы не должны забывать, да, что Сальвадор Дали родился в Испании, а 36-39 годы — это годы кровавой гражданской войны в Испании. И вот это для самих испанцев и для тех, кто занимается творчеством Дали, всегда большой вопрос, а как можно было, родившись в Испании, имея среди своих друзей одного из главных творческих деятелей республики испанской Лорки, который погиб в первые годы войны, или же Луиса Бунюэля, который всю жизнь был в конфликте с Франко, диктатором, да, который пришел к власти после окончания гражданской войны, как вообще можно было оставаться на нейтральной территории, а Лорка, Сальвадор Дали, когда пишет вот это свое предчувствие гражданской войны, он как бы отстраняется, он не участвует в спорах, он уезжает в США, он сначала во Франции, потом уезжает в США, он вне конфликта. А как можно быть вне конфликта, когда твоего лучшего друга убивают? Наоборот, он много раз высказывал свое восхищение Гитлером, он говорил о том, что он поклонник диктатора Франко, он вполне удачно устроился в этой самой франкистской Испании, в отличие от своих друзей, которые были вынуждены, либо погибли, либо были вынуждены эмигрировать. Пабло Пикассо никогда уже не вернулся в Испанию, и более того, свою знаменитую Гернику, да, не давал ей вернуться до смерти Франко. И вот эта вот его позиция, она тоже всегда вызывает много вопросов. Насколько искренне был его вот это, его политический нейтралитет. Но то, что он действительно вот в этой группе, и, собственно, это была одна из причин конфликта с сюрреалистами в 1935 году как раз все больше и больше в риторике Сальвадора Дали предсказывается тоже, возможно, был, конечно, эпатаж, но вот это влечение Гитлеру, его восхищение вот этим фигурой лидера, Муссолини тоже его очень интересовал. То есть его вообще интересовала фигура диктатора. Да, и как художника она его интересовала, как творческую личность. И так, то, своим творческим методом он пытался это как-то изучить и исследовать. Но, конечно, это было совершенно чуждо его друзьям. И вот с 35 года... Но тут тоже, опять же, совпало. Вот с одной стороны, размежевание по политическому принципу, а с другой стороны, Сальвадор Дали все больше и больше становился самостоятельной фигурой, которому, может быть, так условно сказать, уже малы были вот эти штанишки сюрреализма. То есть той самой, тут о сюрреализме я говорю как о конкретном художественном объединении в Париже, да, этих годов, этой группе, да, сюрреалистов, которые издавали манифесты, издавали свою сюрреалистическую революцию, снимали фильмы. Но Сальвадор Дали уже вот как бы выходил из масштабов этого объединения. Он был сам по себе, он был, может быть, не был больше, но он чувствовал себя как единица прежде всего, а не как член группы. Он вообще всегда выбивался из каких-либо групп, потому что для Испании, например, да, он вписывается вполне в такое, у них такое творческое... жизнь страны поколениями измеряется. Вот знаменитое поколение 1927 года, главным как раз героем которых был друг Дали, поэт Федерико Гарсия Лорка. Вот опять же, Дали вроде как принадлежит этому поколению. Он начинал вместе с этим поколением, вот, формировавшись в студенческой резиденции мадридской. Но он всегда был как бы нечто еще и другое. Да? То есть он, с одной стороны, был... принадлежал этим объединениям, которые были актуальны в тот или иной другой момент времени, но в то же время выходил за рамки этого масштаба. Вот такая фигура. Ну, то есть политический вопрос, безусловно, не мог не способствовать размежеванию и вот этой вот единоличности Сальвадора Дали, который, в отличие от большинства художников и творческих личностей того времени, не давал ответа на вопрос «за» или «против», не участвовал в этих идеологических боях и шел своим путем.
Екатерина Олеговна, к вопросу об эпатаже и выходе за рамки. Вот в среде арт-дилеров, критиков существует мнение, что он подписывал пустые полотна, да, чтобы потом могли его подделки продавать. Но это вполне вписывается, наверное, да, в эту такую эпатированную линию.
Ну, да, об этом много говорят. Мы, наверное, не будем с вами на этом уже подробно останавливаться, поскольку мы доказательств не предъявим. Но да, якобы фабрика, да, работала успешно по созданию вот этих псевдоработ Дали, которых огромное множество. Но действительно, с другой стороны, он очень часто, да, совершал такого рода поступки. Этот вопрос авторства. Ну, он собственно, все... сделал для того, чтобы его подпись, да, мы все знаем этот изящный росчерк Дали, чтобы она стала брендом, и этот бренд, он успешно работает по сей день, мы это сами вот в Москве недавно наблюдали, то есть в наших карантинных изоляций, бесконечные очереди на Манежной площади. В этом смысле, да, вопрос авторства, вопрос копий, но это вообще... Опять же, как я уже сказала, Сальвадор Дали у нас фигура, которая, по сути, выражает собой вот весь этот культурный путь 20 века. И в этом смысле, да, Сальвадор Дали, как мы помним, скончался в 1989 году. Время постмодернизма к тому моменту давно наступило. И, в общем-то, очень многие из тех творческих направлений, из каких-то веяний, которые мы можем найти в его наследии, они нам показывают и то, что он вполне актуально действовал и вот в рамках этой новой парадигмы постмодернистической, куда вполне вписывается то, о чем вы спрашиваете.
То есть он умудрялся оставаться актуальным и уже в достаточно пожилом возрасте?
Ну, дело в том, что ведь мы это и у Пикассо фиксируем. Вот эти большие художники 20 века, которые пережили и прожили все, да, и вот этот рассвет авангарда, и второй авангард, и время войны, и потом вот этот поворот в постмодернистическое. Ведь и у Пикассо, и у Дали в конце жизни началось вот это обращение к началу, к истокам классики, к истории искусства. Да?
Угу. Но это вообще же, для многих, да, свойственно, да. Екатерина Олеговна, к сожалению, да? Время у нас подошло к концу. Прошу прощения. Екатерина Гранцева, культуролог, специалист по истории испанского искусства, руководитель Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН, была с нами на прямой связи.
Спутник Эрудита.